Доктор Крейг Киннер, Деяние, лекция 7. Деяние 1.2. Символ авторского права 2024 Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Деяний. Это седьмая сессия, первая и вторая главы Деяний. Первая и вторая главы Деяний учат нас силе свидетельства. Они делают акцент и расширяют возможности межкультурного свидетельства, что очень важно для остальной части книги Деяний. Деяния 1.8 занимают центральное место в этом. Не во всех древних работах в начале было изложение тезиса или что-то в этом роде, но иногда оно было. И Деяния — одно из тех произведений, которые это делают. В первой главе и восьмом стихе Деяний вы станете свидетелями даже на краях земли, как только Дух сойдет на вас. Теперь первая и вторая части Деяний повторяют 24-ю главу Евангелия от Луки, являющуюся связующим звеном между Лукой и Деяниями. Итак, это очень стратегический раздел, и он показывает нам и подчеркивает главный акцент в Деяниях Луки, а именно усиление Духа, что миссия Иисуса должна быть продолжена Его последователями. Очевидно, не Его миссия умереть за мир, чтобы спасти мир, а Его миссия служить миру благодатью и распространять благую весть о том, что сделал Иисус. Мы видим это в первой и второй главах Деяний. В первой главе, стихи с 4 по 8, мы читаем об обещании Пятидесятницы. В 1:12-26 мы читаем о подготовке к Пятидесятнице, включая молитву и руководство. В 2:1-4 – доказательства Пятидесятницы. 2:5-12 – народы Пятидесятницы. 2:17-21 – пророчество о Пятидесятнице. 2:22-40 – проповедь Пятидесятницы. И 2:41-47 – цель Пятидесятницы. Прежде всего, рассматривая обещание Пятидесятницы, я рассмотрю это более подробно, чем некоторые другие. Обещание Пятидесятницы настолько важно, что Иисус говорит: «Оставайтесь в Иерусалиме и ждите того, что обещал Отец». Ожидание силы Духа важнее, чем просто выйти и попытаться сделать это самостоятельно, потому что мы не сможем добиться успеха в миссии Христа без Его силы. На самом деле, обычно то, к чему Он нас призывает, во многих отношениях мы не можем сделать своими силами. Итак, мы учимся полагаться на Его силу, а не на свою собственную. Ученики задают очевидный вопрос в 6 стихе. Иисус говорил о Царстве. Он говорил о Духе. Что ж, излияние Духа было связано с восстановлением Израиля в последнее время. Это есть в Исаии 44:3. Это есть в Исаии, возможно, 61, возможно, 59. Это есть в Иезекииле 36, 37 и 39. Это есть во второй главе Иаиля и так далее. Итак, Иисус говорит о Духе. Он говорит о Царстве. И ученики задают очевидный вопрос: настало ли время, когда вы собираетесь восстановить Царство Израилю? И Иисус отвечает, говоря: «Ну, не тебе еще знать времена и сроки. Завершение Царства придет», стих 7. Но Дух будет дан сейчас, в 8 стихе, чтобы заранее подготовить мир, заранее подготовить свидетелей. Дух ассоциировался с последним временем. Итак, последователи Иисуса должны показать жизнь будущего века. Это все равно, что указать ученикам на то, что вы предвкушаете будущий мир. И если мир вокруг не может посмотреть на церковь и увидеть, какими будут небеса, или увидеть, каким будет новый мир, то это потому, что церковь живет без права первородства церкви. Потому что Иисус дал нам дух, предвкушение будущего века. И, конечно же, мы видим это во всем Новом Завете, где акцент делается на уже, а не еще. Король, которому еще предстоит прийти, уже пришел. Итак, мы ожидаем второго пришествия, но он уже пришел один раз в воскресение мертвых, мы этого ожидаем. Но ученики смогли проповедовать в Иисусе воскресение из мертвых, Деяния 4:4, потому что Иисус уже воскрес, первенец, как говорит 1 Коринфянам 15, первенец из мертвых. мы видим связь с Духом в другом месте. В 6 главе послания к евреям говорится, что мы получили Дух, мы вкусили Духа и вкусили силы будущего века. Галатам 1:4 мы были избавлены от нынешнего лукавого века. Римлянам 12:2 не соответствуют этому веку, а только текстам, в которых Дух прямо упоминается в этой связи. У нас есть первые плоды Духа, Римлянам 8:23. У нас есть первоначальный взнос. Это греческое слово «эребрн», оно используется в деловых документах и означает фактически первый взнос, первый платеж. У нас есть начало нашего будущего наследия. Ефесянам 1, а также 2 Коринфянам 1, 2 Коринфянам 5, у нас есть первоначальный взнос нашего будущего наследства. 1 Коринфянам, 2 глава, стихи 9 и 10, Павел говорит: «Не видно око, и не слышно ухо, и не вошло в сердце человеческое, но то, что приготовил Бог любящим его, но Бог открыл нам своим духом». Итак, духом мы имеем предвкушение будущего мира, и мир должен иметь возможность посмотреть на нас и увидеть, каким должен быть мир грядущий, образец того, каким должен быть мир грядущий. Иисус сказал, что вы получите силу, когда Дух сойдет на вас. Об этом мы говорили ранее во введении, что у Луки, в Евангелии и в книге Деяний сила не исключительно, но чаще всего связана с исцелениями и изгнанием бесов. Итак, в конечном итоге это то, что некоторые называют силовым евангелизмом. То есть Бог подкрепляет свое слово силой. Вот почему мы видим знамения и чудеса в книге Деяний, обращая на это внимание людей. Возможно, вы слышали, как я продолжаю квалифицироваться в разные моменты, и мы не всегда видим, чтобы это происходило, но если вы находитесь в месте, где это происходит всегда, пожалуйста, не жалуйтесь. Просто радуйтесь этому. Но сила связана с Духом. Ветхий Завет часто связывал Дух с пророками, с пророческой речью, а иногда и с другими видами пророческих действий. Ранний иудаизм особенно создал эту ассоциацию. Это было то, что они разработали больше всего. Некоторые другие связи Духа проявляются где-то еще. И особенно в свитках Мертвого моря и юбилеях, вещи, связанные, вероятно, с Есеями. Эти источники во многом связывают Дух с очищением, но они также упоминают пророческие полномочия. И другие еврейские источники повсюду упоминают Дух в связи с пророческими полномочиями. Итак, когда Иисус говорит, что вы получите силу от Духа, Он как будто смотрит на учеников и говорит: «Вы будете подобны Иезекиилю. Ты будешь как Иеремия. Ты будешь как Исаия. Ты будешь похож на Олду, Мириам, Дебору или Даниила». Нам дарили разные подарки. В Ветхом Завете были разные пророки, Илия. Но та же сила, которая была дана пророкам древности, дана нам, чтобы рассказать миру об Иисусе. «Свидетели на краях земли, — говорит Иисус, — они будут». Язык отражает Исаию. И неудивительно, что это отражает Священное Писание, потому что Лука 24, когда дает это поручение, говорит о силе свыше, используя язык, использованный ранее в книге Исаии. Там говорится, что Иисус учил этому на основании Священного Писания. Таким образом, ему не нужно повторять эту мысль, говоря, что это основано на Священном Писании в Деяниях 1, чтобы люди поняли: да, это основано на Священном Писании. Они будут свидетелями Бога. Исаия 43, 10, Исаия 44, 8, свидетели Яхве. Но вот чьи они свидетели. Иисус говорит, что вы будете моими свидетелями. Это очень четко соответствует теме божественности Иисуса. Конечно, об этом говорится в Евангелии от Луки очень рано. Даже когда Иоанн Креститель приходит проповедовать, цитата взята из Исаии 40, 3, «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Богу нашему». «Приготовьте Господу путь Господень», имея в виду путь Яхве. И далее идет речь о всякой плоти, включая язычников. Другими словами, видя спасение Бога нашего. Что ж, здесь в Деяниях 1, 8 содержится очень ясное христологическое послание, в том числе о том, что Иисус божественен. И наша миссия продолжать эту миссию, о которой народу Божьему было сказано в книге Исаии. Когда они получат дух, они будут свидетелями. И в этом разделе Исаии также присутствует связь с духом. И это будет до края земли, говорит Иисус здесь в Деяниях 1:8. Что ж, это может перекликаться со многими отрывками, но особенно с Исаии 49:6, где говорится о миссии до концов земли, о свете до концов земли. И это на самом деле цитируется в Деяниях 13:47, где это применимо к собственному служению Павла. Это не только для 12. Здесь Иисус обращается непосредственно к 12, а не к 11. Иуда умер, но он обращается не только к 11. Если вы посмотрите на конец 24 главы Луки, это 11 и те, кто был с ними. Итак, для начала он немного больше. Те, кого прямо называли свидетелями, особенно те, кто был с Иисусом. 11 человек, который заменяет Иуду, также становится одним из 12. Первоначально они были свидетелями всего этого, но и Павел был назван свидетелем в Деяниях. Так и Стефан назван свидетелем в Деяниях. Более того, дух будет дан не только 12, но дух будет дан всем верующим для выполнения этой миссии. И вы ясно видите, что в Деяниях, глава 2, стихи 38 и 39, используя тот же язык, который мы используем здесь в этом контексте, когда вы получаете дар духа, вы получаете то, что было обещано, и так далее. Что ж, это раскрывает главную тему Деяний. Евангелие распространялось, и вы можете видеть это по кратким утверждениям в книге Деяний. Господь ежедневно увеличивал это число до 247. Слово Божье распространилось до 67. Численность церкви выросла до 931. 1224 год, слово продолжало расти, 1605 год. Число церквей росло ежедневно, в 1920 году. Слово распространялось и росло, 2831 год. Беспрепятственно он проповедовал. Они отражают рост церкви в Иерусалиме, преодолевая классовые границы, в Иудее и Галилее, далее в Иудее, в Южной Малой Азии, в городском Эфесе, в Риме и так далее. Это просто показывает, как распространяются хорошие новости. Еще более четкое описание мы имеем в 1 главе и 8 стихе Деяний, но это очень приблизительное описание. Это не должно быть подробным описанием, но первая глава и стих 8 Деяний дают своего рода краткое изложение того, в каком направлении движется Евангелие. Иерусалим, главы с 1 по 7, Иудея и Самария, главы 8 и 9, а затем до края земли, повсюду за ее пределами, за пределами Святой Земли в главах с 10 по 28, где доминирует, в частности, миссия диаспоры, где Павел является наиболее заметной фигурой. Язычники в главах 10 и 11, уже предвещаемые в главе 8, Кипр и Южная Турция в 13 и 14 главах, богословский центр книги, многие считают главу 15, Азия и Греция, 16, 20, а затем путь в Рим через Иерусалим. И Кесария в последней четверти, с 21 по 28. Географически очень важно то, что Евангелие от Луки начинается и заканчивается храмом в Иерусалиме. От Захарии, имеющего видение в храме, и от учеников, молящихся в храме в Иерусалиме в конце Евангелия от Луки 24. Но книга Деяний перемещается из Иерусалима, продолжая там, где остановилось Евангелие от Луки, в Рим. И для этого есть богословское объяснение. С богословской точки зрения мы могли бы сказать, что книга Деяний Луки переходит от наследия к миссии. Сначала он гарантирует, что все очень основано на наследии, чтобы вы понимали, что Евангелие будет распространяться именно так, как было предсказано. Это то, что уже было укоренено в истории Израиля, которая была до него. Но эта история Израиля, не отбрасывая истории Израиля, не отбрасывая его наследие, также выходит за пределы этого, к миссии. Для аудитории Луки, находившейся в империи, проникновение в самое сердце империи было важной кульминацией книги Деяний. Но на самом деле книга Деяний открыта. Там говорится, что Евангелие достигает концов земли. Где край земли? Ну, были разные вещи, которые тогда назывались краем земли. Считалось, что западный край земли — это Испания и река Океан, которая, как считалось, огибает всю землю. Хотя некоторые люди знали о вещах, расположенных дальше на запад, чем Испания, и даже о некоторых вещах, расположенных дальше на запад, чем то, что они считали речным океаном. На востоке была Парфия, Индия, Китай. Имелись торговые связи с Китаем. Они знали о таких местах. Итак, на краю земли они уже должны были знать, что сюда войдут такие места, как Индия и Китай. На севере такие места, как Скифия, где частично находится Россия, Германия, Британия. Южнее они знали Африку, южнее Египта. Торговые связи существовали даже на юге, вплоть до Танзании. Далеко на юге они действительно нашли бюст Цезаря. Нубийское королевство Мерои появляется в 8 главе в стихе 29, очень могущественное царство к югу от Египта, о котором знал Рим, и Рим оказался не способен починить его, и ему просто нужно было установить с ним торговые связи и заключить мирный договор. Итак, они знали о краях земли за пределами Рима. Они не знали Северной, Южной и Центральной Америки. Итак, они не знали о полушарии, в котором я живу, но знали, что оно выходит за пределы Рима. Рим важен для аудитории Луки, но Рим является пророческим предзнаменованием конца земли. Точно так же, как обращение африканского чиновника в 8 главе Деяний является предзнаменованием того, что Евангелие достигнет южных концов земли. Точно так же, как во 2 главе Деяний, где есть евреи из всех народов под небом, это предзнаменование того, что Евангелие дойдет до концов земли. Итак, Лука продолжает напоминать нам о будущем обещании. Миссия открытая. Это продолжается и сегодня. Книга Деяний открыта. Оно открывает будущее. Хотя у Луки всего 2 тома, мы знаем, что история продолжается. Что ж, в 1 главе Деяний, стихах с 9 по 11, есть еще одна библейская иллюзия. Иисус возносится на небеса. Ну, греки рассказывали истории о людях, вознесшихся на небеса, римляне и евреи делали это, но в Ветхом Завете есть одна история до того, как еврейский народ подвергся воздействию этих других вещей. И это то, с чем аудитория Люк знакома лучше всего, потому что это входит в их канон. Это в Писании. Это то, что они слышали бы регулярно. Илия вознесся на небо. И что произошло, когда он сделал это во 2 главе книги, 2 книга царств? Он оставил Елисею двойную часть своего духа. Итак, Иисус возносится на небо в 1 главе, стихи с 9 по 11, но он только что пообещал ученикам тот же дух, который наделил его силой, Деяния 10 часов 38 минут, Луки 4 часа 18 минут, тот же дух, который помазал Иисуса, теперь является тем же самым духом. Кто даст возможность церкви выполнять нашу миссию? И как Елисей продолжал миссию Елисея, так и мы должны продолжать миссию Иисуса. Опять же, не за смерть за грехи мира, а за те дела, которые Дух наделил Иисуса силой, чтобы принести людям исцеление и благополучие и проповедовать благую весть о Царстве. Также у нас есть раздел о подготовке к Пятидесятнице. Я не собираюсь уделять этому разделу много времени, но им придется восстанавливать структуру руководства, потому что у них случился скандал. Один из лидеров отпал и тоже умер. Им нужно подготовиться с верой в то, что Бог будет использовать их. Точно так же, как Давиду не разрешили построить храм, но он накопил материал, чтобы Соломон мог построить храм. Им еще не пора уходить, но они готовятся с верой в то, что Бог осуществит обещанное восстановление. Поэтому они следят за тем, чтобы был назначен 12-й ученик. Итак, они возвращаются к тому числу, которое им нужно, потому что Иисус сказал, «Вы будете сидеть на 12 престолах и судить 12 колен Израилевых». Кроме того, они молятся вместе в стихе 14. И мужчины, и женщины молятся вместе, и они молятся перед излиянием Духа. Эта тема, как мы видели во вступлении, проходит через всю книгу Лука-Экс. Теперь я знаю, что некоторые из вас, вероятно, не хотели вступления. Вы хотели сразу перейти к тексту и поэтому пропустили введение. Ничего страшного, если это то, что вы хотели сделать. Но вкратце, эта тема снова и снова возникает в Евангелии от Луки X, но особенно она важна с точки зрения молитвы перед пришествием Духа. Это частая тема у Луки X. Дух сходит на Иисуса, когда он молится при крещении. Вы также заставляете их молиться здесь, а затем Дух изливается во второй главе Деяний. В четвертой главе Деяний они молятся и исполняются Духом, чтобы продолжить миссию. В восьмой главе Деяний они молились, чтобы самаритяне получили Дух, и Дух сошел на самаритян. Молитва также предшествует излиянию Духа в Деяниях 9 и Деяниях 10, хотя Лука не делает эту связь столь явной в этих случаях, но она упоминается в обоих случаях. Это не значит, что это единственный способ, которым Бог изливает свой Дух. Фактически, в Деяниях 10 Петр весьма удивляется, когда это происходит, хотя он молился до того, как все это произошло, так же, как и Корнилий молился до того, как это произошло, но они не молились конкретно об излиянии Духа. Я считаю, что из всего, что я узнал, написав свой примерно 4000 страничный комментарий к Деяниям, работая над книгой Деяний, возможно, самым важным для сегодняшней церкви или, по крайней мере, для большей части сегодняшней церкви, является вот это. Бог излил свой Дух в книге Деяний. Совершенно очевидно, что церкви нужен Дух, чтобы выполнить миссию, данную нам Богом. Мы не можем сделать это самостоятельно. Это Бог умножает его. Это Бог делает это важным. Именно Бог делает это плодотворным. Главной предпосылкой, может быть, и не предпосылкой, но главной подготовкой, которую мы можем дать перед излиянием Духа, является молитва. Если мы хотим увидеть, как Бог движется, давайте попросим Его об этом, потому что Он обещал нам, Иисус обещал нам в Луке 11 часов 13 минут. У Матфея, если ты попросишь хороших подарков, твой Отец даст тебе хорошие подарки. Но Лука фокусируется на особенно хорошем подарке. Если попросишь хлеба, Отец не даст тебе камня. Тем более, если вы, будучи злы, не даете добрых даров детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Попросим Его об излиянии на нас Духа. Давайте попросим Его об излиянии Духа на Его Церковь по всему миру, чтобы Он послал работников на свою жатву, как Он поручил нам молиться об этом. В день Пятидесятницы у храма собралось множество паломников. Итак, это было стратегическое время, когда там собиралось много людей. И во второй главе, стихи со второго по четвертый, у нас есть целый раздел, прежде чем он оформлен в виде молитвы. Ученики молятся в начале этой секции. И вторая глава и первый стих, они все вместе в одном месте и единодушно. Что они делают? Ну, по-видимому, они все еще молятся. Возможно, люди приходили и уходили, но молитвенное собрание все еще продолжается. Но во второй главе, стихи со второго по четвертый, мы получаем свидетельство Пятидесятницы, когда Дух изливается. Во второй главе и втором стихе слышен шум сильного несущегося ветра, и это вызывает теофанию. Часто вы слышите что-то вроде шума ветра, когда Бог открывается в Ветхом Завете. Кроме того, в Иезекииле 37 это может быть связано с жизнью воскресения последнего времени. Бог посылает свой рух, свой дух, словно ветер, чтобы оживить сухие кости своего народа и осуществить восстановление своего народа. Итак, у вас есть ветер. У вас также есть огонь в третьем стихе второй главы. Огонь снова вызывает теофанию, часто когда Бог, открывающий свою славу в Ветхом Завете, приходит как огонь. Но также огонь связан, как в Исаии 66 и те дней, огонь, по-видимому, связан с эсхатологическим судом, который интерпретаторы первого века понимали как суд последнего времени. Они не повторяются при более поздних излияниях Духа в книге Деяний. Они важны здесь, потому что показывают, что Бог появляется. Они также показывают предвкушение будущего, предвкушение эсхатологии, но не повторяются при последующих излияниях Духа в книге Деяний. Это не значит, что они никогда не смогут повториться. Они повторялись при некоторых излияниях Духа в прошлом. Пришел ветер, и я считаю, что даже огонь, возможно, был результатом излияния Духа в начале Тимора, пробуждения Западного Тимора в Индонезии. Вы также испытали пожар при излиянии Духа в приюте Пандита Рамабаи в Индии в начале первого десятилетия 20 века, примерно в 1904 году. Но третий признак, который дается в этом случае, это то, что они начинают молиться на языках. Они начинают говорить на других языках, и языки являются наиболее важными из этих трех для Луки, потому что они повторяются в начальных излияниях в главе 10, стих 46, и в главе 19, стих 6. Это также явно важно, потому что здесь оно обеспечивает катализатор для мультикультурной аудитории. Это привлекает внимание людей, и в данном случае оно привлекает внимание людей в разных культурах. Евреи из всех этих разных мест второстепенным образом являются частью множества культур. Это также подтверждает послание Петра, потому что там сказано, что когда был услышан этот звук, люди спросили, что это значит. И Петр говорит, именно это имел в виду Яиль, когда сказал, «Я изолью дух мой на всякую плоть. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать». Что ж, это относится к теме деяний в первой главе 8 стиха. Вы скажете, как это? Петр истолковывает это в 2 часа 17 минут, а 2 часа 18 минут — это дух пророчества, о котором говорил Иаиль. В первой главе Деяний, в 8 стихе, говорится о духе, наделяющем нас силой свидетельствовать. Как они связаны друг с другом? Помните, что говорится о свидетельстве в первой главе Деяний, в 8 стихе. Это вдохновенная речь, вдохновленная духом. Это пророческая речь, которая соответствует 2 часа 17 минут и 2 часа 18 минут, но это также Иерусалим, Иудея, Самария и почти все уголки земли. Это межкультурная речь. Какой больший знак мог бы Бог дать своей церкви, что Он дает им возможность преодолеть все культурные барьеры, чем дать людям возможность в день Пятидесятницы начать поклоняться Богу на языках других людей? Каким еще способом он мог бы показать им, что именно для этой цели я наделяю вас духом пророчества? Не для того, чтобы вы могли развлечься, но я наделяю вас духом пророчества, чтобы отправить вас на край земли. В этом цель излияния духа. Теперь, если вы посмотрите на историю дискуссий по этому поводу прошлого столетия или около того, радикальные евангелисты конца XIX века подчеркивали святость, миссию и исцеление. Это было межконфессиональное движение. Многое из этого пришло из методизма, но на тот момент оно распространилось среди пресвитериан. Оно было распространено среди многих различных церквей. Акцент на святости, миссии и исцелении. И многие искали то, что они называли крещением Святым Духом. В Деяниях 1.4-5 я не особо вдавался в подробности того, что это означает. Я не знаю, смогу ли я кратко остановиться на этом, не углубляясь в слишком много разных вещей. Традиционно реформатские церкви заявляли, что крещение Святым Духом представляет собой обращение. Похоже, именно так оно используется в 1 Коринфянам 12 часов 13 минут, где человек крестится Духом в тело Христова. Традиционно уэслианские церкви, ориентированные на святость, а также пятидесятники заявляют, что это применимо к тому, что происходит после обращения. И они указали на людей, переживавших опыт общения с Духом после обращения в книге Деяний. Помните, что это восходит к тому, что пророчествовал Иоанн Креститель. Иоанн Креститель говорил о крещении Святым Духом и огнем как в Евангелии от Матфея 3, так и в Евангелии от Луки 3. И в контексте вы видите контраст между этим. Предположительно, люди либо будут крещены Святым Духом, либо они будут крещены огнем. У меня нет времени вдаваться во все это. Но если посмотреть на контекст, то огонь явно не является крещением в святости, хотя мы все утверждаем важность святости. Но когда речь идет о крещении огнем, просто посмотрите на контекст сами. Когда у вас есть возможность, контекст говорит об огне суда. На самом деле у Матфея и стих перед этим, и стих сразу после оба говорят о суде. Люк — это немного более разбросано, но все равно там довольно ясно. Два стиха, в которых говорится об огне, говорят о суде. Итак, либо вы получаете Святой Дух, либо вы получаете огонь. Это может означать, что это относится к обращению. В то же время Иоанн Креститель также знал, как и то, что сказал пророк Иоиль, что Петр цитирует здесь, во второй главе Деяний, что «когда Дух изольется, ваши сыновья и дочери будут пророчествовать». Это был Дух, который наделил силой Божий народ. Так как же нам соединить эти вещи вместе? Что ж, Лука собирается подчеркнуть один аспект работы Духа. Он не отрицает и другие аспекты. Он не отрицает обращение. Я полагаю, что на самом деле он связывает их с 2 часов 38 минут и 2 часа 39 минут. Но особенно он будет говорить о силе свидетельства и об этом пророческом расширении возможностей. Именно так Петр интерпретирует это в своей вступительной проповеди в Деяниях. Вступительная проповедь Иисуса в Евангелии от Луки также имеет отношение к наделению полномочиями для миссии, хотя для этого он использует другой текст. Итак, на этом будет акцент Люк, а не на том, что он отрицает другие вещи, и не на том, что он никогда не говорит ни о чем другом. Люди наполняются Духом в Деяниях 13, и они наполняются радостью, когда исполняются Духом. Итак, Дух может быть связан с разными вещами, но особенно с полномочиями на миссию. Теперь возник вопрос, всегда ли это происходит при преобразовании или иногда может происходить после преобразования? Ну, с богословской точки зрения, я считаю, что это происходит при обращении. Мы получаем доступ ко всему пакету работы Духа. Но на практике, ну, в принципе, по словам Павла, мы все стали мертвыми для греха при обращении. Но на практике некоторые из нас присваивают это больше в разное время. Я думаю, когда Иоанн Креститель говорил о крещении Духом, он представляет себе всю сферу работы Духа в грядущем веке. И разные отрывки Нового Завета посвящены разным аспектам этого. И есть разные церкви, которые фокусируются на разных аспектах этого, фокусируются на разных отрывках, которые фокусируются на разных аспектах этого. Итак, я не считаю, что эта церковь права, а та церковь не права. Я считаю, что для обращения нам нужен Дух. Нам также нужен Дух для расширения возможностей. И я думаю, что все мы с этим согласимся, когда преодолеем семантику, потому что 1 Тимофею ясно говорит, что нам не следует тратить время на споры о словах. Возможно, это имеет некоторую ценность в дискуссиях о словах, но давайте обратимся к сути дела. Практически все мы согласны с тем, что мы каким-то образом получаем Духа при обращении и, безусловно, получаем доступ к Духу при обращении. Я думаю, практически все мы согласны с тем, что после обращения мы можем получить опыт общения со Святым Духом. Фактически, в книге Деяний мы видим людей, имеющих многократный опыт общения с Духом. Петр исполнился Духа во 2 главе и 4 стихе Деяний. Он наполнен Духом в 4 главе и 8 стихе Деяний. Он принадлежит к группе, исполненной Духа в Деяниях 4 часа 31 минута. Но это уже 3 раза. Павел в 9 часов 17 минут, исполненный Духа. В главе 13, около 9 стиха, снова говорится, что Павел, исполнившись Духа, высказывается. Возможно, вместо того, чтобы спорить о некоторых деталях этого вопроса, всем нам лучше было бы больше просить Бога о работе Его Духа в нашей жизни. Как мы указывали в Луке 11 часов 13 минут, Он услышит нас, если мы воззовем к Духу, если мы осознаем нашу жажду Бога, если мы осознаем, что не можем выполнить всю эту миссию самостоятельно, но сила Духа доступна нам. Что ж, если мы посмотрим на историю дискуссии прошлого столетия или около того, радикальные евангелисты конца 19 века подчеркивали все эти вещи. Они молились о крещении Духом. Согласны ли вы с их терминологией или номенклатурой или нет, не беспокойтесь об этом. Они молились о чем-то хорошем. Они молились об излитии Духа. Многие также молились в этой связи о том, что они называли миссионерскими языками. Они сказали: «Послушайте, нам нужно евангелизировать мир. Это невыполнимая задача. Как мы можем это сделать? Для этого нам нужна сила духа. И зачем тратить 2 года на изучение языка, если Бог может дать его нам чудесным образом?» Итак, они молились за миссионерские языки. И некоторые из людей, которые молились об этом, стали теми, кого мы называем ранними пятидесятниками. Это были люди, которые искали миссионерские языки. Они молились об излитии духа. Они молились о расширении возможностей для миссии духом. И они начали молиться на языках, и они были так взволнованы. Они уехали в зарубежные страны и попробовали свой миссионерский язык. И в большинстве случаев было несколько исключений, в большинстве случаев никто не понимал, что они говорят. И они были жестоко разочарованы, тем более, что большинство из них купили билеты в один конец. Что ж, ранние пятидесятники сохраняли языки для молитвы, как в 1 Коринфянам 14, но большинство из них отказались от идеи миссионерских языков. Но я думаю, что они действительно распознали что-то подлинное в связи в деяниях в самом начале. Лука подчеркивает силу духа говорить от имени Бога, преодолевая культурные барьеры. Следовательно, языки не были произвольным знаком. Какое большее знамение мог бы дать Бог, чем дать возможность своим служителям поклоняться Богу на языках других людей? Итак, пятидесятники и другие иногда спорят, являются ли языки свидетельством этого расширения возможностей. И классические пятидесятники говорят «да», а большинство других людей говорят «нет». Но если мы отойдем от вопроса о том, являются ли они свидетельством расширения прав и возможностей каждого человека, многие из нас скажут «нет». 8 глава Деяний, языки не упоминаются и так далее, но это в любом случае обсуждается. Но все в порядке. Какой бы точки зрения вы ни придерживались по этому поводу, скажем ли мы, что это свидетельствует об этом для каждого человека, и поскольку я только что сказал вам, что это не для каждого человека, я не думаю, что это влечет за собой это для каждого человека. Позвольте мне также, поскольку я уже в горячке, скажем за другую сторону, я сам молюсь на языках. А теперь вернемся к другой стороне. Те из вас, кто против, не думайте обо мне плохо, потому что я сделал это ненарочно. Это случилось со мной через 2 дня после моего обращения. Я не слышал об этом. Это только началось в моей жизни, и с тех пор я занимаюсь этим. Но я не знал, что это было, когда это началось. Бог просто сделал это для меня. Но моя жена, например, не молится на языках. Итак, языки являются свидетельством этого расширения возможностей. Я рассматриваю это не как обязательное свидетельство каждого человека, который его получил, а как свидетельство того, о чем был этот опыт. Да, это свидетельствует о природе крещения Святым Духом, что это расширение возможностей для межкультурного служения и что Бог наделил свою церковь полномочиями, позволяющими всем нам преодолевать культурные барьеры. Так что же это говорит о нас, молимся ли мы на языках или нет, если мы не заботимся о том, чтобы достичь других народов, если мы не можем примириться, несмотря на этнические или расовые различия? Что ж, именно сюда ведет нас следующая глава 2 Деяний. Народы пятидесятницы. В стихах 5-13 главы 2 Деяний говорится о евреях диаспоры из всех народов под небом. Оно предвещает миссию к народам, о которой говорилось в 1:8, точно так же, как африканский придворный чиновник в Деяниях 8, точно так же, как миссия, которая достигает Рима в Деяниях, глава 28. И здесь, как и везде, мы, вероятно, имеем дело с очередной библейской иллюзией. В Деяниях, глава 2, стихи с 9 по 11, есть список народов. Что ж, евреи, которые слышат это, или люди, знавшие Библию, которые слышали это, могут подумать о первом списке народов в 10 главе книги Бытия. И если вы действительно хороши в математике, вы знаете, что глава, следующая сразу за 10 главой Бытия, это 11 глава Бытия, где Бог сошел, чтобы рассеять языки. Что ж, здесь дух сходит и рассеивает языки, но на этот раз не для того, чтобы разделить народы, как в Вавилоне, а на этот раз дух сходит и рассеивает языки, чтобы принести новое межкультурное единство в тело Христова. Теперь, возвращаясь к тому, о чем я говорил ранее, о раннем пятидесятничестве, это произошло в контексте множества различных пробуждений, которые происходили. Валлийское возрождение имело драматические последствия. Кроме того, приют пандита Рамабай в Индии стал драматическим излиянием духа. Это происходило в разных частях мира независимо примерно в одно и то же время. Корейское возрождение произошло вскоре после этого. Итак, Бог делал разные вещи среди разных групп христиан примерно в одно и то же время. В католической церкви также была молитва, в которой они молились о том, чтобы следующее столетие было излиянием Святого Духа. Итак, мы видим, что это происходит с разных точек зрения, но Азуза-стрит, пробуждение, распространившееся на Азуза-стрит, вот где раннее пятидесятническое пробуждение действительно вышло на международный уровень. Сюда приезжали люди из разных стран, и туда приезжало много миссионеров. В Лос-Анджелесе было много разных групп людей. Его возглавил Уильям Сеймур, афроамериканец, родившийся в семье родителей, родившихся в рабстве. Ну, некоторые из присутствовавших там сказали, что цветная линия смылась кровью. В США существовали этнические предрассудки между белыми и черными. Сеймур усвоил это, свое особое понимание языков и так далее, он усвоил это, особенно Чарльза Парема. Чарльз Парем был его белым наставником, но Парем происходил из другой церковной среды, чем Сеймур. Сеймур происходил из среды, в которой они очень громко выражали свое волнение Богу. Парем принадлежал к другой церковной традиции, где они были очень тихими. Когда Дух сходил на вас, вы были очень тихи. И Бог может действовать в обоих направлениях, верно. Но случилось следующее. Чарльз Парем пришел в миссию на Азуза-стрит и попытался взять ее на себя, но Сеймур ему не позволил. И Парем вышел и пожаловался на то, что происходит на Азуза-стрит. И один из способов, которым он жаловался на это, он сказал, что это была всего лишь цитата «темное лагерное собрание». Это был очень расистский способ осудить то, что происходило на улице Азуса. И Сеймур сменил акцент. Сеймур все еще верил в ценность языков. Он по-прежнему верил во многое из того, во что верил раньше, но теперь он добавил еще один акцент, который действительно присутствует в повествовании о Пятидесятнице, дух и этническое примирение. Потому что он сказал, как можно действительно иметь дух и не любить своих брата и сестру, несмотря на расовые различия. Когда мы действительно подчинимся духу, дух выведет нас за пределы расовых предрассудков, за пределы этнических предрассудков, за пределы классовых предрассудков, за пределы кастовых предрассудков. Дух объединит нас, чтобы мы могли говорить от имени Бога и работать для Бога вместе как партнеры в миссии по достижению мира для Христа. Затем мы подходим к пророчеству о Пятидесятнице во второй главе, стихи с 17 по 21. Что ж, Петр говорит то, что они говорили, то, что вы слышали от учеников, говорящих на языках, это исполняет пророчество Иаиля о пророческих полномочиях. Он цитирует Иаиля, но частично адаптирует формулировку, которая была распространена в еврейской интерпретации. Вы можете адаптировать формулировку, чтобы донести суть. В Джоэле говорится позже. На самом деле там не говорится о последних днях, но Петр немного адаптирует формулировку, потому что в контексте Иаиля вы переходите к Иаиля 3.1. Здесь говорится о том, когда Бог восстановит благосостояние своего народа Израиля. Итак, это было в контексте восстановления Божьего народа. Итак, потом означало «в последние дни». Итак, говорит Петр, в последние дни, говорит Бог, я изолью дух мой на всех людей. Ну, это то, что только что произошло. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать. Это также преодолевает гендерные барьеры. Бог даст возможность мужчинам и женщинам провозглашать благую весть об Иисусе. А потом старики и молодые люди, это преодолевает возрастные барьеры. у них будут мечты и видения. Ну а кто в Ветхом Завете имел сны и видения? Особенно пророки, не только, но особенно пророки. А затем Петр добавляет еще одну строку, потому что там сказано: «Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать о слугах и женщинах. Я изолью свой дух». И затем он добавляет: «И они будут пророчествовать». Что ж, Иаиль уже упомянул пророчество, но Петр упоминает его снова. Он хочет убедиться, что вы не упустите суть. Это тот же самый дух, который наделял силой пророков древности. Теперь тот же дух наделяет силой нас, Божий народ. И, кстати, когда он говорит о слугах и женщинах, еще одно место, где используется слово «служанка», это Мария в первой главе Луки, когда дух сходит на нее, и у нее есть дух, вызывающий зачатие Иисуса. Внутри нее. Итак, на самом деле это ее второй опыт общения с духом, но ее еще называют служанкой Господней. Таким образом, она становится в некотором смысле образцом для церкви в день Пятидесятницы, когда Бог изливает свой дух, подчиняясь Богу, желая, чтобы Бог использовал нас так, как Он хочет использовать нас. А затем он продолжает цитировать Иаиля, говорящего о знамениях на небе и на земле, но добавляет слово «чудеса». Ну зачем? Потому что он хочет подчеркнуть тех, кто на земле. Еще не все произошло, о чем говорил Иаиль, но настало время свершения. Вот почему в стихе 23, как только он закончил цитировать Иаиля, простите, стих 22, как только он закончил цитировать Иаиля, он говорит об Иисусе из Назарета, человеке, назначенном Богом, который творил среди вас чудеса, чудеса и знамения. И, конечно же, у вас были признаки смерти Иисуса, солнце обратилось во тьму и так далее. Итак, он продолжает цитировать слова Иаиля: «Всякий, кто призовет имя Господне», а у Иаиля это тот, кто призовет имя Яхве, «всякий, кто призовет имя Божие, спасется». Здесь он прерывает цитату, но он еще не закончил думать об Иаиле, потому что позже, в стихе 39, он снова возобновляет часть того места, где это предложение продолжалось у Иаиля. Далее Иаиль обратился ко всем, кого призовет Господь, Бог наш. И Петр продолжает в конце своего послания, говоря: «Сыновья ваши и дочери ваши, все дальние, кого не призовет Господь, Бог наш». Итак, он все еще думает о Джоэле. С Мидрашем он ведет себя как хороший еврейский переводчик. Он берет последнюю процитированную строчку и собирается ее объяснить. Что значит призывать имя Господне? Сейчас эпоха спасения. Сейчас эпоха излившегося духа. Сейчас эра пророческих полномочий. Итак, настала эпоха, когда всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. Это последние дни. И, конечно, мы знаем, что это верно для нас сегодня, потому что если тогда это были последние дни, то сейчас это не раньше. Бог не излил дух тогда, а потом излил его обратно. Но что значит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется? Что ж, мы наделены полномочиями пророков последнего времени для Христа. Вы читаете книгу Деяний. Здесь говорится о слове Господнем, которое в Ветхом Завете могло означать Тору. Это также может означать пророческое послание. Для нас также в книге Деяний, когда они несут Евангелие и силу Духа, это слово Господне. Итак, у вас есть люди, пророчествующие в книге Деяний. Но даже когда мы делимся Евангелием с людьми, Лука делает на этом акцент. Когда мы делимся Евангелием с людьми, мы можем верить, что Дух Божий говорит этим людям о Христе, и мы можем верить, что если Бог касается их сердец, Бог касается их сердец через это Евангелие, Бог использует нас в этом. Способ. И все верующие могут принять эту силу и ожидать, что Бог будет говорить через нас, чтобы донести до людей благую весть о Христе. Ну, в любом случае, говоря о всякой плоти, вероятно, это цитата из Иаиля, но, вероятно, Петр даже не осознает, какие последствия это имеет, потому что ему требуется некоторое время, чтобы подумать о язычниках. Но проповедь Пятидесятницы, теперь он собирается объяснить этот отрывок. Он отрывает цитату Яиля из Яиля 2,32, а затем продолжает цитату Яиля, остальную часть 2,32 в конце своей проповеди в стихе 39. А между стихами 21 и 39 он объясняет то, что он только что процитировал в стихе 21. Как зовут Господа? Какое имя у Яхве, которому можно призвать спасение? Ну, в хорошей еврейской форме Мидраша он связывает воедино некоторые тексты, основываясь на общих ключевых словах. Более поздние раввины называли его Гезер Хашава. Он связывает эти тексты воедино на основе общих ключевых слов. Он связывает воедино два текста из псалмов. Он говорит: «Ладно, Господь одесную Отца. Мы свидетели того, что Иисус воскрес и превознесен». Итак, воскресший одесную Бога, говорит Псалом 16, а тот, кто одесную Бога, говорит Псалом 110, есть Господь. Итак, что значит призывать имя Господне? Вы можете призвать имя Господа, который одесную Господа. И имя того, кто воскрес и превознесся, Иисус. Итак, вот как вы призываете имя Божественного Господа. Он говорит это в Деяниях 2:38. Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа. Итак, это была первая христианская проповедь, в которой уже признавалось, что Иисус божественен, что Иисус есть Яхве. И вот Питер приносит это домой, и в 2,37 Питера спросили, что нам делать, чтобы спастись. Петр говорит: «Покайтесь и креститесь». Крещение евреев было радикальным поступком. И у них были свои обычные церемониальные иллюстрации, но совсем другое дело, когда это был разовый поворот. Покаяние напоминает язык ветхозаветных пророков. Иногда люди говорят: «Ну, это просто изменение мнения, изменение вашего образа мыслей по этому поводу». Но на самом деле это было нечто большее. Нельзя взять слово, просто разбить его на составные части и сказать: «Вот что оно значит». Это слово означает способ его использования. И это слово на самом деле напоминает то, как оно используется в Новом Завете, особенно напоминает язык ветхозаветных пророков, когда они говорят об Израиле, обращающемся обратно к Богу. Итак, он призывает их повернуться. И когда он призывал их креститься, когда язычники обращались в иудаизм, их погружали в воду. Об этом сообщается не только в еврейской литературе. Некоторые язычники, знавшие об этом в тот период, также сообщают, что евреи ожидали, что язычники будут креститься в воде. Итак, это не будет слишком сложно. По всему храму были бассейны для погружения, потому что люди регулярно рисовали церемониальные иллюстрации. На самом деле, они обычно делали это обнаженными. Итак, мужчины шли в одно место, а женщины — в другое. И люди просто окунались в воду, а затем выходили. Но на Храмовой горе было много воды. Никаких проблем. Но когда он призывает их креститься, это не просто обычное обрядовое очищение перед входом в храм. Это соединяется с своеобразным покаянием, обращением к Богу. Это особый вид обращения, когда вы собираетесь отдать всю свою жизнь Богу. Он обращается с ними так, как приглашает их прийти к Богу. Он призывает их прийти к Богу на тех же условиях, что и язычники, то есть никто из нас не может просто зависеть от своего происхождения. Я не вырос в христианской семье, но люди, выросшие в христианских семьях, не могут просто полагаться на веру своих родителей. Мы не можем просто полагаться на веру наших бабушек и дедушек. Хорошо, что у них есть такая вера. Но точно так же, как и в день Пятидесятницы, они не могли полагаться. Мы принадлежим к избранному народу. Все мы должны прийти к Богу с верой во Христа. Все мы должны доверять Христу. Теперь, когда Петр говорит покаяться и креститься, то, как выражается это покаяние, очень интересно, потому что они задают вопрос: что нам делать, чтобы спастись? Этот вопрос задается в Евангелии от Луки X. Помните богатого правителя из 18 главы Евангелия от Луки. Он говорит: «Что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную?» Иисус говорит: «Продайте все, что у вас есть, и раздайте бедным, о чем Иисус также сказал своим ученикам в 12 часов 33 минуты и особенно в 14 часов 33 минуты, говоря об отказе от своих ресурсов на благо Царства. Если вы действительно обращаетесь к Богу, тогда все, что у вас есть и все, чем вы являетесь, вы захотите использовать для Божьих целей. Это не значит, что все, что вам говорят, служит Божьим целям, но вы хотите посвятить свою жизнь Божьим целям. Здесь он говорит: «Покайтесь и креститесь», когда они спрашивают, что им делать. В 16 главе Деяний филиппийский тюремщик говорит, что нам нужно делать, чтобы спастись. Павел говорит: «Веруйте в Господа Иисуса, и будете спасены, вы и ваша семья». В каждом случае ответ несколько разный, но все они связаны между собой. Потому что, если мы действительно верим в Иисуса, мы действительно ставим на Иисуса все, чем мы являемся и что имеем. Почему мы хотим оставить что-то себе? Иисус спасает нашу жизнь. Он не просто спасает нас от наказания за грех. Он спасает нас от греха. Он спасает нас от нашего бунта. Он приводит нас в отношения с самим собой. Мы переходим от врагов Бога к тому, чтобы быть на Его стороне и служить Богу. Мы действительно хотим служить Ему. Мы очень хотим доставить Ему удовольствие. Опять же, несмотря на то, что в принципе мы мертвы для греха преобращения, не все переживают все это сразу. Иногда требуется некоторое время, чтобы вырасти в отношении к Святому Духу, но в конечном итоге именно этого мы и хотим. И это то, что сообщество переживало здесь. И это выражено очень ясно. У вас есть эффективная евангелизация в 2 часа 41 минута. Как я упоминал ранее, вы осуществляете эффективную евангелизацию через образ жизни сообщества в 2 часа 47 минут. И мы видим трансформацию в сообществе по тому, как они относятся друг к другу. Они поклоняются вместе. Они едят вместе. Они едят вместе по домам. Это общение. Это был способ выразить отношение завета. Так, например, в одном греческом рассказе рассказывается о том, как два воина с противоположных сторон готовились воевать друг с другом. Они готовятся драться друг с другом. А потом они обнаружили, что отец этого человека много лет назад принимал его отца на банкете. Что ж, это означало, что между их отцами и, следовательно, между ними существовали отношения завета. Совместная трапеза означала участие в завете. Вот почему фарисеи так расстраивались, когда Иисус ел с грешниками, чтобы привести их в стадо. Но здесь верующие едят вместе. Это знак заветного братства, иногда выражаемого по-разному в разных культурах, но единство вместе. И молимся вместе. Они продолжают вместе молиться. И в основе этого лежат стихи 44 и 45, и мы знаем, что это важно еще и потому, что при следующем излиянии Духа в 4 главе это происходит снова. Но одним из результатов излияния Духа стало совместное имущество, 244 и 45. Они были готовы пожертвовать друг другом. И это не значит, что они сразу распродали весь свой товар и ушли на улицу. Но это означает, как поясняется в 4 главе, что всякий раз, когда кто-то нуждался, люди продавали то, что у них было, чтобы удовлетворить свои потребности. Не то чтобы имущество было плохим, но они ценили людей больше, чем имущество. И если у нас есть ресурсы, вместо того, чтобы приобретать вещи, которые со временем могут потерять свою ценность, почему бы не сделать, как сказал Иисус, наш Господь, и не собрать наши сокровища на небесах, что означает инвестирование в людей, инвестирование в то, что важно для Бога, используя наши ресурсы для королевства? Именно это делала ранняя церковь. Иногда нам хочется говорить об излиянии Духа более эгоистичным образом, но излияние Духа в книге Деяний, особенно когда Дух излился в обществе, излился на верующих как группу. Это означало, что они сообщили другим хорошие новости. И это также означало, что они выразили это в любви друг к другу. Излияние Духа выражалось разными способами. Иногда одна церковь делает акцент на одном, другая — на другом. Давайте рассмотрим все, что Библия говорит об излиянии Духа. Итак, мы подходим к цели Пятидесятницы. Мы видим обращения, за которыми следует ученичество. Люди участвовали в молитве и в том, что мы могли бы назвать изучением Библии. В тексте это учение апостолов, но оно наиболее доступно нам при изучении Библии. Когда мы говорим о том, что сказал Бог, мы не говорим, что это все, что Бог когда-либо говорил. Я имею в виду, в 18 главе «Три царств» Авдия говорит, что он спрятал в пещере сотню пророков. У нас нет записанных их пророчеств. Все эти пророчества в домашних церквях Нового Завета, у нас нет этих пророчеств, записанных для нас в Библии. Библия — это не все, что Бог когда-либо говорил кому-либо. Божий Дух свидетельствует вместе с нашим Духом, что мы — дети Божьи. У нас не каждый человек, чье имя есть в книге жизни, записан по имени в Библии отдельно. Это не все, что когда-либо говорил Бог, но это канон. Это мерка, по которой мы судим обо всем остальном. Послание, которое дал нам Бог, проверено временем, послание пророков, многих пророков во времена Иеремии, но большинство из них оказались ложными. Пророчество Иеремии было проверено временем. Его пророчество сбылось. Итак, у нас есть послание этих святых апостолов и пророков, данное нам в священных писаниях. Итак, мы можем изучать это, и это поможет нам не сбиться с пути в наших отношениях с Богом. Так же, как они молились и изучали Библию или молились и апостольское учение, мы можем получить многое из этого апостольского учения, изучая Библию. Кроме того, у вас было постоянное свидетельство со знамениями, упомянутыми во второй главе Деяний. И вы можете найти пример этого в третьей главе Деяний. Они идут на молитву, и Бог дает знамения. Но мы часто думаем не только о драматических признаках. Я имею в виду, у вас есть эти вещи. Мы говорили о них в день Пятидесятницы, но вы также имеете не только дары Духа, но и плоды Духа. Люди расставались со своим имуществом, потому что ценили друг друга больше, чем свое имущество, и церковь продолжала расти. Итак, плод Духа, наша жизнь преображается Духом. Бог наделяет нас силой Духа преодолевать культурные барьеры, поклоняться Ему, формировать новое мультикультурное сообщество поклонников, преданных Христу и друг другу. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Деяний. Это седьмая сессия, первая и вторая главы Деяний.